Шалом, анаху корим
бе. Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, третий том, страница 2038, статья «Три линии». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачать материалы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Третий том Рабаша, 2038 страница, статья «Три линии». Мы начинаем с середины второго абзаца, со строчки и понятия с правой линии. Вопрос правой и левой линии имеет место даже в период подготовки, то есть еще до того, как человек удостоился войти в чертоги царя. Потому что для того, чтобы войти во дворец царя, человек должен удостоиться свойства лишма, как это сказано в трактате Авот. Рабби Мейр говорит, что каждый, кто занимается Торой лишма, удостаивается многого и так далее, и раскрывают ему тайны Торы. И тогда называется, что он входит в чертоги царя. И там, в тайнах Торы, начинается выяснение всего, когда правая линия называется Хесед, а левая линия называется Гвура. Как сказано в Патах Элияу, Хесед — это правая линия, а Гвура — левая. И только в свойстве тайн Торы объясняются все эти вещи верным образом. Но прежде чем человек удостоился выйти из эгоистической любви к себе и удостоиться выполнять все ради отдачи, что и называется лишма, даже когда человек изучает все эти вещи, как, каковы они есть, но только в качестве названия, без всякого выяснения, то есть нет у него никакого постижения в тех вещах, которые он изучает, потому что у него нет никакого понимания материи высших корней, которые называются святыми именами, или сферот, или парцуфами. И дано нам изучать высшие вещи, называемые мудростью Каббалы, только в виде особого средства, потому что это может дать человеку желание и стремление прилепиться к Творцу благодаря святости всех этих вещей, когда произносят святые имена. Тогда как в открытой Торе он должен верить, что вся Тора — это имена Творца. Получается, что эти вещи более эффективны. И когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы они приблизили его к святости, это приближает к нему свята. И дело здесь в том, что учеба приведет его к тому, что благодаря этому он удостоится направить все свои действия на отдачу. И это называется работой в виде подготовки. Когда готовить себя к тому, чтобы войти во дворец царя и прилепиться к нему. И также здесь, в этой работе по подготовке, мы изучаем исправление линий, которые нисходят как ветвь и корень. И вот правая линия называется хесед. Это свойство хасадим мехусим, укрытые хасадим, что означает свойство выше разума. И это называется свойством хафец хесед, когда человеку ничего не нужно, но он доволен своей участью тем, что есть у него. И говорит, что все, что дали ему свыше в виде подарка, это для того, чтобы было у него удержание в Торе и заповедях, и достаточно ему этого. И когда он видит, что выполняет Тору и заповеди только как дань полученному воспитанию, и неважно, воспитали его так, когда он был маленьким, или уже в зрелом возрасте, это неважно. Но вся работа начинается с воспитания. И это еще не называется правой линией, потому что нельзя сказать, что есть правая линия, но только в то время, когда есть у него две линии. И тогда говорится, что первая линия называется правой, а вторая — левой. Но затем, когда он проверяет и начинает работать самостоятельно, и хочет тогда понять цель своей жизни, то когда он устремляется к чему-то, он уже взвешивает для себя. Благодаря этому стремлению, достигнет ли он цели, и главное, в чем цель творения. Какова его цель? И он видит, что везде написано, что цель — насладить свои творения. А он видит, что ничего не ощущает никакого блага и наслаждения, и спрашивает себя, если так, то почему он не чувствует благо и наслаждение в цели творения? И на это он видит, существует объяснение, что сначала необходимо достичь подобия свойств, и только потом можно достичь ощущения блага и наслаждения. И для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемому подобием свойств, его работа заключается в исследованиях и проверках, на самом ли деле он идет по пути любви к ближнему. Ведь иначе невозможно достичь слияния с Творцом, называемого, и слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И если он видит тогда, что все еще погружен в самолюбие и нисколько не сдвинулся из своего низкого состояния, тогда он впадает иногда в отчаяние. А бывает, что ему кажется, что он не только не продвигается вперед, а чувствует, что он отодвинулся назад, и в такое время ему тяжело выполнять Тору и заповеди в радости, а наоборот, он постоянно находится в унынии. А иногда мир представляется ему в черном цвете, поскольку грусть несет ему много мыслей и желаний, которые против цели, которую он хочет достичь. И это состояние называется левой линией, поскольку все, что требует исправления, называется левой линией. И тогда, если человек приходит к левой линии и видит свое состояние, насколько он опустошен во всех смыслах, то он должен перейти к правой линии. Потому что в то время, когда есть у него левая линия, можно говорить о правой. А правая линия означает совершенство, как мы уже говорили, что до появления левой линии она называется просто линией, поскольку невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас это первая линия, которая является совершенством, и он возвращается сейчас к этой линии, поскольку это основа, на которой строится все здание, называемое свойством выше разума. Поскольку есть у него сейчас разум, когда он видит свое истинное состояние, когда нет у него вообще никакой причастности к духовному, то есть со стороны разума все его состояние — только тьма. И пришло время сейчас идти веры выше разума и сказать: глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат, и так далее. Но он радостен и весел от того, что удостоился выполнить заповеди Творца, переданные нам через Моше. И несмотря на то, что он не ощущает в этом никакого смысла и понимания, все равно, вера выше разума, он верит, что это большая честь для него, что он может выполнять заповеди Творца в обычном понимании, в то время, когда есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что все нисходит свыше. А другим дали только наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей и так далее. А ему дали мысль и желание увидеть, что вся их жизнь — это глупость и пустота, и суета. Поэтому он ценит этот подарок как нашедший великую добычу. И он всегда пребывает в огромном воодушевлении от этой важности. И это для него настолько важно, как будто он удостоился наивысших ступеней. Тогда это называется правой линией совершенства. Потому что именно благодаря тому, что человек в радости, он находится в состоянии слияния с Творцом, как сказано мудрецами, «Шхина пребывает только в месте радости». А поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, есть у него место для того, чтобы радоваться. Поэтому даже в период подготовки есть место, когда он может получить свечение сверху, несмотря на то, что не может остаться это свечение навсегда, все равно небольшая связь с духовным — это огромный выигрыш. Ведь неоценимо любое соприкосновение с духовным. А эта правая линия называется истиной, поскольку совершенство строится на основе истины. То есть он не говорит еще, что есть у него огромные заслуги в Торе и заповедях, то есть ощущение, постижение и понимание, а говорит то, что есть у него. То есть сколько дают ему свыше, даже когда он чувствует, что находится в самом плохом состоянии, даже хуже того, чем получил со стороны воспитания, все-таки он ценит это выше разума, и это у него огромная важность, что он удостоился небольшого соприкосновения с духовным. И когда он работает над этим, то есть когда довольствуется этим малым и доволен своей долей, и хочет отдать уважение Торе и заповедям, как будто бы ощущает вкус их в смысле знания и истинного ощущения, когда и тело согласно на эту работу, как сказано, и врагов его примирит с ним. В то время, когда он должен делать что-то верой выше разума, тело сопротивляется такой работе. Поэтому это называется работой истиной. То есть, когда он видит свое истинное состояние и все равно превозмогает это, как будто бы это у него уже в знании. Тогда это называется правой линией. И все это по причине того, что хочет воздать честь Торе выше разума. И хотя кажется, что он как будто бы строит свое здание на основе разума, когда говорит, что есть много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, в таком случае разум обязывает, что есть у него причина для радости. То есть у него достояние, а у других людей его нет. Это верно. Но сказать, что это важно, что стоит радоваться этому, для этого ему уже нужно идти верой выше разума. И это называется радость заповеди, то есть, что это построено на основе веры. И тогда он может петь и плясать, и все это истина. Потому что он идет верой выше разума. А левая линия, корнем которой является гвура, а гвура означает преодоление, и в то время, когда человек смотрит, насколько он уже рассматривает, насколько он уже близок к святости, то есть сколько сил он может отдать ради любви ближнего, то есть выполнять действия на отдачу без всякого вознаграждения на благо товарищей, он может это измерить, насколько он готов отказаться в пользу товарищей, не желая получать за это ничего взамен. И тогда, если он видит свое истинное положение, что он не способен еще ни на какую самоотдачу, тогда нет у него иного совета, кроме молитвы. И это означает, что левая линия приводит его к молитве. Из этого становится ясно, что правая линия приводит его к тому, что он может воздать хвалу и благодарность за то, что дали ему совершенство. И тогда нет места молитве, поскольку у него нет тогда места недостатка. И также нет у него места для сыновей, то есть понимания в Торе и заповедях, поскольку нет у него никаких вопросов, на которые он должен был бы получить объяснение. И тогда, само собой, нет у него развития плодов в Торе. В то время, когда левая линия — это гвура, когда необходимо преодоление, поскольку необходимо преодолевать и понимать, что нет сил на это, тогда появляется у него место для молитвы. И также есть там место для сыновей, потому что благодаря силам, нисходящим свыше, которые он притянул благодаря своей молитве, у него появляется возможность развития и приношения плодов в Торе. Но надо знать, что эти две линии должны быть уравновешены. То есть нужно пользоваться ими в равной степени, и тогда можно сказать, приходит третья, третье высказывание и согласовывает обе, что называется средняя линия. Окончательное согласование означает их соединение вместе. Если одна больше другой, то не может одна включиться в другую, поскольку вторая, которая больше, не желает соединяться с другой, поскольку ощущает, что его свойства более значимые. Поэтому должны стараться, чтобы обе эти линии были равны. И в чем выгода, когда есть у него две линии? И также важно уточнить, чтобы они обе были равны, чтобы достичь средней линии. И необходимо для этого знать, что средняя линия называется благом, приходящим свыше, раскрывающимся в двух линиях. Еще раз. Но мы должны знать в первой колонке. Но необходимо знать, что эти две линии должны быть взаимно уравновешены. То есть пользуемся мы ими в равной степени. И тогда можно сказать, что приходит третье высказывание и согласовывает между ними, что и называется средней линией. И окончательное согласование означает, что включает их обе вместе. И если одна больше другой, то невозможно, чтобы одна включилась в другую, поскольку вторая, которая больше, не хочет соединяться с первой, так как чувствует, что его свойства более эффективны. И поэтому необходимо стараться, чтобы обе они были равны. И в чем выгода, когда есть у него две линии, и он также должен прийти к тому, чтобы обе были равны, чтобы прийти к средней линии. И необходимо знать, что средняя линия называется благом, нисходящим свыше, раскрывающимся в двух линиях. И это можно объяснить согласно сказанному мудрецам. Трое участвуют в создании человека — отец, мать и творец. Отец дает белизну, мать дает красноту, а Творец дает душу. Белизна означает белое, как сказано. Если будут ваши грехи красны, подобно багрянцу, то станут белыми, как снег. Означает, что всегда он идет в состоянии белое. И это означает правая линия. То есть он не видит в своем состоянии никакого недостатка, но он всегда радуется своей участи. И хотя не чувствует в своей работе никакой прибыли, он все равно радуется. И это можно понять на примере притчи. Однажды заболела царская дочь, и не нашли для нее никакого лекарства, которое бы вылечило ее болезнь, пока не пришел один мудрец и не сказал, что может ее вылечить только чудодейственным средством. То есть она должна надеть белую рубашку человека, который доволен своей участью, для того, чтобы она могла выздороветь. Что сделал царь? Он послал гонцов ко всем богачам страны, которых спросили, довольны ли они своей долей. И тогда каждый дал понять, чего ему не хватает. И тогда он послал спросить людей среднего достатка. Возможно, среди них есть тот, кто доволен своей долей, и не нашлось такого. И так искали, пока не отчаялись. И в конце концов пришел к царю один человек и рассказал царю, что далеко отсюда есть лес, и слышал ли, что сторож в этом лесу всегда доволен своей долей. Понятно, что царь послал гонцов к леснику. И когда пришли эти посланцы, он спросил их, «Я вижу, что вы уважаемые люди. Почему вы пришли ко мне?» И те рассказали ему всю историю с царской дочерью, и поэтому сказали, «Мы пришли к тебе, и мы хотим знать, на самом ли деле все, что рассказывают о тебе, что ты доволен своей участью». И тогда сказал он им, «Конечно же, без всяких сомнений, я чувствую, что мне нет недостатка ни в чем в жизни, я от себя наслаждаюсь». В таком случае сказали ему, «Дай нам только свою рубашку для царской дочери». И отвечал он им, «Поверьте мне, если бы была у меня рубашка, я отдал бы ее царской дочери, но нет у меня рубашки». Из этой истории мы можем понять, что если человек хочет быть доволен своей долей, нет у него никаких условий для этого. И это называется совершенством. И не нуждается ни в чем, чтобы сказать, что из-за этого он может быть доволен своей долей. И это называется правой линией, когда ему не нужно ничего. Потому что если он нуждается в чем-то, неважно в чем, уже не может находиться в совершенстве. И мать дает ему красное, как уже сказано. И об этом сказано, «Если будут ваши грехи, как багрянец, где есть красная линия». И когда он анализирует свои хорошие действия, которые он выполняет, он видит, что он не может двигаться вперед. И даже наоборот, он отодвигается назад. Это называется красной линией, когда тело дает понять, что невозможно продвигаться, когда линия красная. И тогда нет у него иного совета, кроме молитвы. Это, как сказано в трактате Илкут, сказал Исраэль Творцу, «Когда ты освободишь нас?» Ответил Творец, «Когда спуститесь на самую низкую ступень, в этот час я освобожу вас». Потому что именно тогда, когда человек приходит к красной линии, когда чувствует, что находится на самой низкой ступени, тогда приходит спасение. Потому что именно тогда Творец дает душу, то есть светит ему высший свет, когда он удостаивается помощи свыше, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И спрашивается в книге Зор, чем помогают ему? И отвечает Зор святой душой. И тогда осуществляется третий участник, то есть Творец, дает ему душу. И это называется средней линией.
Вы предпочитаете вопросы или семинар?
Минуха.
Отдых. Семинар, ладно.
Лама хаявим. Ямин вешмольцихим льет шкулим за безе.
Почему? Обязательно левая и правая линия должны быть равноценны. Что называется, что левая и правая линия равны? Лучше, вернее, так.
Правая и левая равны означает, у человека нет предпочтений, что пробуждается для него свыше, или стремление к цели, или отторжение от товарищей. В любом случае, он слит с источником, с корнем, который раскрывает ему эти состояния.
Мне кажется, что, может быть, мы начинаем с левой линии какого-то состояния, тогда мы определяем его как левое, мы идем направо, приходит правое, это сила. Интересно проверить, что это за сила правая относительно левой. Может быть, в состоянии правой я могу только отменять свою левую, может быть, как бы это находится в присутствии правой, тогда что такое равное между ними, не знаю.
Это и согласие, которое должно быть в человеке с этими силами, и тогда отмена и принижение себе, когда сзади, спереди, и справа, и слева приходит меня к этому состоянию отмены и согласия, и приводит его к какому-то уравновешиванию.
Правое и левое — это мои свойства, который Творец исправляет. Право это называется, может быть, позитивное исправление, когда я чувствую исправление вещей, с которыми я солидаризуюсь, а левые, может быть, вещи, с которыми я меньше солидаризуюсь, мои плохие свойства, все вместе это из того же исправления.
Невозможно удерживать эти вещи вместе, чтобы они были равны. И я все время чувствую, или я справа, или слева. И невозможно ощущать обе их вместе. И тогда, может быть, все время их держать как равные — это путь. И я должен находиться в том пути, в котором я должен идти. Если я сейчас вправо, я слился с товарищами, а если влево, я знаю, что должен слиться, но я знаю, где я нахожусь, потому что он ведет меня в нужном направлении.
Ну, то, что он и говорит, когда две линии равны, то действительно можно породить среднюю линию. Ну, по сути дела, тогда есть потребность, пришла какая-то внешняя сила и разрешила бы между ними, потому что до сих пор, пока один не разрешает другой, не нужно что-то третьего. Что называется, что средняя линия разрешает между ними? В чем происходит это разрешение? Разрешение в возможности прилепиться к слиянию, все-таки несмотря на все, что пробуждается, желание получать туда или туда. Да, это возможность, может быть, действительно включить эту левую, которая отталкивается правой во что-то достойное. Да. Разрешение — это объединение, слияние, это сварка. Без этого невозможно, чтобы была какая-то более высокая реальность. Средняя линия дает ему значение, дает исправлению левого и правого направления. Слушайте, как может быть правое и левое — это какое-то кли, а средняя линия — это просто раскрывается внутри этого кли, то есть как бы ощущение объединения, ощущение Творца, что-то такое. Нужно помнить, поблагодарить за то, что мы сейчас на утреннем уроке, у нас есть возможность соединиться, это очень важно, так удерживать это. Ты скажешь, товарищи, да, что средняя линия, это, по сути дела, включает две линии вместе, соединяет их в одно целое.
То, что приходит Творец и помогает нам почувствовать систему, истинную реальность.
может быть, разрешение в том, что они действительно равны, удерживать одно над другим без того, чтобы предпочесть одно другому, а именно прилепиться к источнику их обеих.
Да, еще раз, возможность, насколько это возможно.
Да, что из двух них возникает одно, приходит третье и превращается в одно целое. Что называется, что Творец дает душу, когда человек приходит к красной линии? Что это за критическое состояние, когда человеку достаивается души свыше?
Я
говорю о состоянии со стороны кли. Потом вопрос о душе, что такое душа, которую он получает.
Это
такой творец, от которого он получает. Но пока что о состоянии со стороны человека, который должен быть в этом, чтобы получить свыше душу. Пожалуйста.
Если человек сделал, проделал процесс желанием, то он становится кли, готов получать. После Хануки, это после остановки отдачи ради отдачи, он готов начать работу по получению ради отдачи.
И, по сути дела, человек очень прилагает большие усилия в правой линии, и получает помощь с левой линии, находится на самом деле в беспомощности прийти к какому-то отдыху, работает, прилагает усилия, пока в конечном счете не приходит к средней линии и выполняет там этот разрыв, эту потребность, в каком-то ощущении объединения. Мы говорим, хотим объединение. В конце концов, когда почувствуем объединение, это будет, видимо, эта душа, которая приходит свыше средней линии.
Да, тайна молитвы, когда он все время прилагает усилия в просьбе, чтобы не упасть во всевозможные рассуждения разума или в этих эллинов, о которых мы говорим в последнее время. И самая правильная вещь, которую мы можем сделать, это прийти к молитве.
Красная линия называется, что человек чувствует, что он сделал все, что мог сделать, чтобы в этом его духовном развитии действительно нуждается в какой-то помощи свыше. В тот момент, когда он чувствует, что нуждается, есть достаточный хисарон, видимо, раскрывается кли, который называется душа.
Может быть, это и состояние, когда человек не может оправдать Творца, когда раскрывается в нем зло в таком виде, когда он не готов находиться в этом состоянии, и тогда он обращается за помощью.
Красное действительно это состояние, видимо, когда человек приходит к молитве. Он один ничего не может делать, ему совершенно понятно, он не отчаялся в пути. Совершенно есть величие в пути, есть собственная низость.
Может быть, это как в этой притче, которую мы изучали, что дочь опасно больна, а царь ищет человека, который может помочь. То есть ты находишься в понимании, что ты смертельно болен, и ищешь, и находишься в поисках другого. Это такое всеобъемлющее состояние, включающее все это.
Такое общее состояние, которое приходит человека к потребности в свете, возвращающим к источнику, чтобы он пришел и решил бы ему этот клубок, из которого он не может выйти, снял бы сомнения, поднял бы его наверх.
Да, это молитва, которая разбивает и раскрывает сердце, и тогда он понимает, что объединение — это душа, что эти товарищи, ту реальность, которую представляет ему Творец в таком виде, приходит к его правильному пониманию, что он доставляется души.
И потом снова его выбрасывают влево, начинает снова делать всю эту работу. Левое, правое, среднее, и снова левое, правое, среднее, и так всякий раз. Почему в левой линии мы измеряем уступку по отношению к товарищу? Мы читали об этом. Почему в левой линии, вы можете увидеть. 2040-я, вторая колонка, ВКФ-смоль. И левая линия происходит от корня гвуры. Да, это значит... Действие по отдаче без всякого возврата ради товарищей, и может измерить это в той мере, насколько он готов отказаться ради товарищей, а не... То есть, если он желает свое истинное состояние, он еще не готов на уступку, нет другого совета, кроме как левой линии, которая приводит его к молитве. Так как... И он измеряет меру своей уступки товарищам. Если он взрывается в молитве, не то, что он решает сейчас по часам, что он молится, а что он взрывается в молитве, это признак того, что он приходит сейчас к реализации левой линии. В чем? В том, что он меряет себя, насколько может отказаться от себя. Для товарища. В чем он отказывается от себя? Пожалуйста, Нив.
Чем отказывается? Он отказывается?
Ну, все-все. Я просто хочу, чтобы вы реализовали три линии в группе. Пожалуйста.
Отказ в том, что человек предпочитает идти с сознанием группы, которая говорит сейчас, что необходимо быть слитым в объединении, вопреки отсутствию его желания и сопротивлению, и тогда он отказывается от собственной пользы, чтобы идти в их знание вместо своего.
Вопрос, как измерить меру уступки, насколько он способен работать ради товарищей, не просить за это вознаграждение. Снегов сказал, нет, насколько товарищи могут занять центр его жизни. Он сам готов освободить место в той мере, в которой это болит. Это мера вроде бы, чтобы было место для уступки.
Мне также очень важно, чтобы было сопротивление этому. То есть по отношению к этому он может отказаться. Бывает состояние, когда все кажется нормальным, то есть не от чего отказаться, мне не от чего отказываться в это время. Тогда как у меня есть от чего отказаться, когда есть у меня сопротивление по отношению к этому, тогда у меня есть чем работать, по крайней мере.
Это отказ от всего устремления ради себя. На самом деле важно, что товарищи мне важнее всего остального в жизни. Как бы измерение — это страдание, поэтому забота, которая приходит, уходит, как бы больше забочусь о товарищах и нахожусь как бы все время с ними, меньше не думаю о них вообще.
Я вижу на этом семинаре, насколько я сконцентрирован на том, что говорят товарищи, насколько серьезно это воспринимаю и воспринимаю так, так, как будто Творец говорит, насколько я занят тем, что я думаю, о чем я скажу, и эта игра приводит к такому прорыву, когда ты должен выйти из себя по отношению к товарищам.
Да, это действительно происходит на фоне собственного желания делать это сопротивление этому, и тогда над сопротивлением этому есть приближение к товарищам, приближение к группе. У меня вообще нет силы сделать этот шаг, разрыв, всегда это то, чем ты занимаешься, а не то, что ты делаешь. Почему именно левая линия приводит к взрыву в молитве?
Правая линия приводит к этому, потому что, когда вижу, что происходит здесь в группе, и то, что читаю в книге, и вижу то, что происходит в сердце, благодаря этой разнице, когда я понимаю, где я должен быть и в чем нахожусь сейчас, это то, что приводит к молитве.
Да, разрыв между тем, где я должен быть и где я нахожусь сейчас. Можно начать с того, что я измеряю свое отношение относительно товарищей. Могу ли я, по крайней мере, не думать о них плохие вещи, скажем так?
Что в отношении правой линии, когда было у меня сопротивление желанию получать, сейчас желание человека выросло, и он видит, что у него нет возможности не упасть, и тогда у него есть помощь.
Левая — это критика, которую человек обнаруживает относительно своего состояния. Когда человек видит точку истины относительно того состояния, в котором он находится, это из-за того, что это до этого вышло из правы. И он, у него есть место для просьбы. Смотрите, насколько он далек.
Да, потому что ему ясно, насколько он далек и находится в состоянии критического отношения.
Да, правая линия — это совершенство. И когда оно покрывает несовершенство хисарон и все. Когда ты в левой, это состояние, которое просто что нужно делать, только обратиться к товарищам, через них обратиться к высшей силе. Когда хочешь не изменить им, не делать дырку, просто это все потопит весь корабль.
Чувствую, что левая линия — это место работы. Когда ты получаешь такой новый заряд, когда ты не можешь уже новый груз, который ты не можешь вытянуть, и когда ты падаешь под его тяжесть, тогда ты прорываешься в молитве, взрываешься в молитве. Это состояние, в которых Творец желает нас продвинуть как можно быстрее, чтобы мы не разбились. Это молитва в левой линии.
Молитва действительно исходит из того, что, насколько я понимаю, что я не в том направлении, насколько я не в направлении товарища, не нахожусь там, я обвиняю себя в этой молитве и прошу о помощи. Я вижу, что у самого у меня нет никаких шансов. Я понимаю от группы, что туда я должен идти, и мне никак это не сделать. И тогда взрывается молитва из этого разрыва. Хорошо ли мне, что у меня нет рубашки? Я хафец хесед. Чем это хорошо, а чем нехорошо? Облачение, мы же учим, что это вещи хорошие, с одной стороны. С другой стороны, как бы гордиться тем, что у него нет рубашки, но ему нечего дать царской дочери. Так что это за состояние? Это совершенство? В таком случае, относительно какого свойства? Конечно, не абсолютное совершенство. Да? Что такое большее совершенство, чем хафец
хесед?
В совершенстве, когда идут выше этого, уровень хафец хеседа считается негодным? Пожалуйста.
Маша яфе мод ба машаль, ше карану.
Очень хороший пример в притче, который мы читали, когда этот сторож сказал, что нет у меня рубашки. У него не было даже мысли, что ему нужна рубашка. В этом весь смысл хафецкайси. Не то чтобы не было у него рубашки, но у него не было в сознании даже того, что этого ему не достает. Именно эта точка, в которой мы находимся сейчас, в Хануке. Когда мы поняли, что это завершение ступени хафецкайси, это переход на следующую ступень, когда мы должны получать ради отдачи. И это, по сути дела, новая ступень.
Да, это все измеряется относительно товарищей. Если сейчас я, по крайней мере, не хочу думать плохие вещи о них, то после этого я захочу только еще лучше улучшать свое отношение и давать им силу, и думать, чтобы они преуспели и так далее. И, конечно, это включает прошлую ступень.
То есть в начале хафец хесед. И поэтому у него нет рубашки. И у него больное желание. И для того, чтобы вылечить его, он должен увеличить свою возможность отменить ее по отношению ко всем сопротивлениям, и тогда он может светить и в них тоже.
Да, Кафесхас, когда он сокращает все желания, делая другому то, что ненавистно тебе. И эти желания, это как он раскрывает здесь, действительно, как в этой притче, он начинает сказать, что у него есть еще желания, он вообще о них и не знал, или знал, но они были в сокращении, сейчас он начинает раскрывать их, он обязан начать пользоваться ими, потому что он уже должен начать служить ближнему, давать свету место раскрыться, это не только сокращение, он должен быть активным в этом процессе.
Может быть, принцесса должна получить от него, когда нет у него рубашки, вот этот подход для того, чтобы быть хафец хесед, для того, чтобы получать ради отдачи.
Кроме того, ему нечего дать, потому что нет никого, кроме него. Он находится как бы вместе, что он может дать? У меня нет ничего, чтобы было мое абсолютное самоотмене. Как бы он не находится там из-за самого себя, он должен реализовать замысел творения, слияние, которое состоит из двух, есть и он.
Так как же мы можем сделать здоровой принцессу? Как мы можем излечить ее? Да? Принцессу. А что, дочь царя не называется принцессой? Как мы можем ее излечить? Потому что ей нужна только рубашка от Хафец Хесед, но нет у нее рубашки от Хафец Хесед. Ну, так как же мы приходим к тому, чтобы она была здоровой? Ну?
Нужно почувствовать ее желание, а не его.
Нет. И я попрошу, чтобы был четкий ответ. И ответ, он есть. Подумайте. Это ведь просто. Это просто кажется немного хитрым. Для этого не нужно чего-то особого знать. То есть нам все-таки нужно, чтобы был хафец хесед, чтобы была у него рубашка, несмотря на то, что ему это не нужно, но ему она нужна для того, чтобы дать дочери царя. Правильно? Как называется такое состояние? Получение ради отдачи. Гадлут. Когда Малхут от Бины поднимается к Хохме. Да? Ну, поговорите об этом.
Это уже не хафец хесед, это слышится как следующий шаг в процессе. Я нахожусь в состоянии хафец хесед, и мне там не нужна рубашка.
Но хафец хесед, он остается, да? Это нам ясно. Это еще ступень над этим. Пожалуйста.
Да, именно это еще уровень над этим. Я вдруг понимаю, что это царская дочка, ей нужна рубашка. Теперь мне не нужна рубашка для себя, но я должен дать ей рубашку. Я беру рубашку, передаю ей. Это получать ради отдачи. Мне рубашка не нужна, но ей нужна рубашка.
Это как нам здесь, между товарищами. Те вещи, которые я хочу для себя, на них я должен на самом деле произвести сокращение или относиться к состоянию хафэцкэси. Тогда для себя мне ничего не нужно, но когда пробуждается во мне желание группы или желание в группе, товарища, что-то типа этого, тогда, да, я должен прийти к такому отношению, когда я желаю эту рубашку, чтобы это было для товарища. Я хочу, чтобы на самом деле было отношение, чтобы создалось правильное отношение по отношению к товарищу, сближение, любви с товарищем. И для чего? Для того, чтобы дать благо товарищу.
Да, на самом деле это состояние, промежуточное такое-то хафэцхэсет, это просто отталкивает, отвратительно. Я представляю себе нас всех таких красивых, пушистых, не трогающих друг друга, не касающих. Мы не хотим там оставаться, не хотим там оставаться. Мы хотим быть эффективной, активной частью, вкладывать той частью, которая думает, желает во благо товарища.
Как мы убеждаем Хафец Хесед пойти и добыть себе, сделать себе рубашку? Ниф?
Знаешь, это не для тебя, тебе от этого не будет ничего. Ты останешься в Хафец Хесед, как ты был, еще больше Хафец Хесед, еще сильнее, еще больше сможешь отдавать.
Нужно еще большее величие дающего. Если есть достаточно величие дающего, это позволяет выйти из своего состояния. Это как с гостем и хозяином, когда есть у него сопротивление своему желанию, он понимает, что у него раскрывается новое получающее кли, это не его желание, и с этими новыми кли он начинает работать.
Может быть, если мы поженим этого чувака с царской дочерью, у него будет мотивация, тогда это будет не для себя, тогда он будет рад.
Да, можно двумя путями убедить его. Или палкой, или морковкой. Можно бить его, можно привлекать всевозможными вещами. Но главное это привлечь его, что есть у него еще келим, на котором он может сделать хафец хесед. Как он остается хафец хесед и все-таки идет на то, чтобы достать эту рубашку? В этом вопрос, да?
Кажется, важность и величие Творца, то, что позволяет ему выйти из состояния как бы идеального, о котором он мечтал, хафец хесед, тогда он говорит, что из того, что я так сильно ценю Творца, я готов даже начать получать, потому что я понимаю, что он получит этого наслаждения, достает ему радость.
Не знаю ответа. Это значит, что в Бине сейчас у нас есть сейчас две линии. Да? Одна линия Хафец Хесед, а вторая царская дочь. Да, и тогда приходит свыше третья линия. Творец, который дает, потому что есть Хафец Хесед, дает ему рубашку, и она может получить рубашку через Хафец Хесед и выздороветь. Да? А что потом? Они расстаются. Что происходит с этой ступенью?
Добро, маешь.
Ну, поговорите, что с вами, что вы на меня смотрите? Это не как в сказке, когда всегда женятся, все хорошо, розово и прекрасно, но...
Мы сказали до этого, они женятся, рожают детей.
Нет, они не женятся, с чего вдруг? О чем ты говоришь? Нет, что происходит потом? Поговорите без сказочного объяснения. То, что находится в средней линии.
То, что должно быть в средней линии, это следующая ступень. То есть открывается снова следующая ступень, которую нужно преодолеть. Приходит Авхавецхес над этим, и тогда продолжается процесс.
Да, когда это левая и правая линии, они соединяются в одну. И это делает средняя линия, которая согласовывает между ними. И это как бы входит в свойство Хафец Хесед, когда это ощущение по отношению к принцессе внешне уже становится частью меня. И тогда получение ради отдачи — это уже принцесса получает от Творца через Хафец Хесед это облачение, да? И что она делает с этим облачением? То есть Творец дает кли, да? То есть бина вот здесь посередине. Что Малхут делает с кли? Ну, что происходит дальше? Она снова поднимает ман и делает Хафец Хесед еще более высокой ступенью, когда он начинает требовать для нее больше, но он становится все большим и большим Хафец Хесед, чтобы это было не для себя, да? Ступень бины. И так они работают. Хорошо, ладно. Мы... Что?
Это не называется свадьба? Не сказка.
Да-да, конечно, конечно же, да. Но здесь вопрос. Для Хафец Хесед ничего не хватает. Нет недостатка ни в чем. Для чего же им жениться?
Его заставляют.
Обязывают. Обязывают жениться, правильно. И так тоже сказано, правильно. Когда все действия, которые делает мужчина здесь, это только благодаря преодолению по отношению к Малхут. Это на самом деле называется ради отдачи. То есть этот Хафец Хесед остается и все время достигает все более высоких ступеней. Ну, перейдем.